Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Максим Кац. Извините за чуть-чуть непривычное время. Понятное дело, что сегодня главный бенефициар Максим со своим расследованием. Не забывай... Максим, здравствуйте!
Здравствуйте.
Не забывайте, господа, на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, не забывайте, естественно, задавать вопросы. А потому что, естественно, все вопросы, которые вы задаете Максиму, стараемся как-то озвучить. Не забывайте ставить лайки. Естественно, не забывайте подписываться на канал Максима, который, по-моему, еще нет по ссылке в описании, но сейчас Даша его поставит. И несмотря на то, что понятно, по какому поводу мы здесь собрались, все-таки нельзя не начать с другого расследования, которое провел ФБК. И которая, я бы сказала, немножечко украла ваш гром, потому что мы все вот ждали-ждали, будет расследование про Железняка, а тут вдруг бах, расследование про Язвина, взорвалась такая ядерная бомба, вообще там народ из бетонного бункера вылазит и говорит, есть тут кто живой из российской оппозиции. И тут кто вылез живой из российской оппозиции, это ваша. Пейзаж после битвы. А так вот, несмотря на это, если вы дозволите, я все-таки начну с расследования ФБК про Незлина. Я знаю, что вы о нем много говорили, но я думаю, что это правильно будет с него начать и сказать вот сейчас, две, уже, по-моему, даже три недели спустя, после того, как это расследование было презентовано, и термоядерная бомба взорвалась, что вы о нем думаете?
Я о нем думаю то же самое, что когда оно вышло на Russia Today вообще. Оно за 10 дней, по-моему, до ФБК оно вышло на Russia Today, причем ну, там примерно в том же формате, там еще на Russia Today потом много выходило этих переписок. Мне сразу это показалось убедительным. Это показалось мне бьющимся с публичным имиджем Невзлина, с его публичной деятельностью. Переписки мне показались убедительными. И я сразу тогда, еще когда на это на РТ вышло, стал писать разным журналистам, расследователям, правозащитникам, говорю, что ты думаешь, типа, надо что-то с этим делать, это же какая-то жесть, типа. А мне все писали, что это ерунда, что вообще это точно не то, там это вообще не, значит, невыгодно, выгодно, ну, вот эти все политологические измышления. И, ну, а потом, когда это вышло у ФБК, тогда все и стали об этом писать уже. Но мне кажется, это убедительно. Мне кажется, что действительно это дело Невзлин, то, что там обвиняется, в чем он. Я не вижу никаких внятных оснований полагать, что там что-то подделано. Кроме того, об этом никто и не заявляет. То, что арестован Блинов в Польше, это хорошо, потому что он организатор, и он может помочь выйти на заказчика. Этим занимаются правоохранительные органы. Насколько сегодня я видел, контрразведка в Польше этим занимается. Ну, тут чего? Тут дело идет к тому, что будут проблемы у Невзлина. Ну, хорошо, что ж, не надо заниматься такими делами.
А меня больше всего... Вот мне кажется, что одна из вещей, которая изменилась за эти три недели, это полное молчание Невзлина. Если эта переписка была как-то подделана, можно было бы за это время объясниться.
Да, это один из признаков того, что что-то происходит не то. Причем там группа поддержки Невзлина, которая пыталась там объяснить, что, что вот это не так и не эдак, и там все время менялись версии, они не выдерживали никакой критики. Да если это подделка, да просто, ну, не знаю. Ну, в общем, я, и, да, как минимум об этом сказать можно было бы, что я это не писал. Этого, правда, могло бы и не хватить, потому что, ну, тут потребовалось бы что-то более убедительное. Но да, даже этого сказано не было. То есть это очень, очень убедительно. Похоже, что действительно это так и было.
А вот эти вот новые дополнительные вещи, расследования латвийские, когда они нашли тех журналистов, которые выполняли указания, содержащиеся в этой переписке. Они там очень смешно что-то писали правильно, чего-то очень перепутали пол, насколько я помню, Валентина Юмышева, и их там. И это потом эти люди... Да.
Я не обратил внимания, для меня единственный неубедительный кусок этой всей истории, это то, что латвийская прокуратура якобы открыла за взятку дело на Ашуркова. Потому что про странные дела Ашуркова с латвийским банком еще три года назад публиковала репортаж латвийское телевидение. А латвийское телевидение – это не российское телевидение, там они все-таки соответствуют стандартам, и там уже выходило, что вот Ашурков как-то замешан там в... тоже, кстати, в выводе денег из банка, и еще с тех пор как бы эта тема как-то она витает в воздухе, и вот в это я не очень верю, что это взятка латвийским следователям, я думаю, что это действительно дело идущее, которое зачем-то решили сюда приплести, или, не, может, и Невзлин решил, может, он там нашел какого-то пострадавшего, который там это дело подтолкнул, я не знаю. Но вот это единственное для меня было неубедительно. Хотя, может, я тут и ошибаюсь, может, это тоже так. У меня нет никаких подтверждений, доказательств, кроме вот этого репортажа на латвийском телевидении, который 3 года назад был все-таки. Вряд ли и тогда Невзлин его купил. Вот кроме вот того репортажа у меня нет больше никаких свидетельств о этой истории. Но остальное, да, действительно, в Латвии выходили подтверждения, что журналисты получали какие-то указания, что Невзлин с какого-то фонда платил. Но это косвенное подтверждение, в принципе, там есть вот много всего такого, что прямо видно, что эти переписки, они очень похожи на правду. Я даже не знаю, что тут еще обсуждать. Это похоже, так и было.
Да, мы сейчас с этим кончаем. Я единственное, что хочу сказать насчет Ашуркова. Насколько я понимаю, во-первых, как ни странно, это действительно правда, что там дело в Латвии возбуждалось за деньги, потому что вот очень специфический посредник Дмитрий Челебий, который вскрылся.
Да, я видел.
Что он там действительно есть такой жучок. А второе, почему оно не возбудилось? Потому что вот тот дом, который якобы Гусельников продал Ашуркову, на самом деле это был договор о предварительной продаже, то есть он не прошел, и даже у меня родилась гипотеза, что, наверное, это сами, то есть единственные люди, которые могли торгануть этой бумагой, это как раз, видимо, были люди, которые были или внутри следствия, или рядом со следствием, потому что...
Я видел это объяснение Ашуркова, оно мне не показалось убедительным. Что такое предварительный договор, зачем он его подписал, что он собирался сделать, что там в этом договоре было написано. Значит, узнать правду о том, что там именно Ашурков делал с этим домом и с этим банком, мы можем только одним способом. Мы должны почитать этот договор. Мы должны увидеть договор между банком и продажей вот этой вот Калери, что-то там я забыл, какой-то вот этого фирмы на острове Мэн, который лежал дом. Вот мы должны почитать договор и увидеть, что там такое Ашурков подписывал и зачем. Потому что там может быть разное. Там может быть действительно его намерение купить дом, которое было отменено. А может быть, что там, например, он передал права, пройдя KYC. Ну, может быть, я не хочу просто тут это спекуляции. Для того, чтобы понять, что там произошло, мы должны увидеть договор. Если мы увидим договор, мы многое поймем. И у меня есть ощущение, что, может быть, это будет не так очевидно, как все остальное в этом расследовании. Но договора нет, и пока нет никаких оснований предполагать или заявлять чего-то. Но, как минимум, оснований задавать вопросы есть, и это не невзлинские дела, а это публикация на латвийском телевидении в программе «Де-факто», по-моему, она называется, это уважаемая расследовательская программа на латвийском телевидении, которая обвинила Ашуркова в участии в этой схеме. Оно прям вышло с его именем, оно сказало, что временный управляющий банком заявил, что это он, и это достаточно, на мой взгляд, для вопросов Ашуркову. Я их задал, многие их задали, и эти вопросы, на них можно было бы ответить, показать договор, тогда было бы все понятно. Договор никто пока не видел. Может быть, кто-то достанет договор, потому что есть ведь много пострадавших клиентов банка. Кстати, я знаю, что есть российские журналисты, известные такие оппозиционные журналисты, которые потеряли деньги в этом банке. И они могли бы сделать запросы. Да. И они могли бы сделать запрос и достать договор. Может, какое-нибудь латвийское медиа попробовать сделать запрос и достать договор. Может, он каким-то образом к нам приплывет сам, этот договор. Я не знаю, он же где-то лежит. Вот мы, увидев договор, мы что-то поймем. Но в целом это было для меня... Вот вся вот эта часть про Ашурку, она была неубедительна для меня. Я не понял, в чем дело. Но это была единственная неубедительная для меня часть во всей этой истории. Вся тема с Невзлиным и с тем, что похоже, что он заказал избиение, а это ведь важно, да? Потому что, по большому счету, что там Ашурков делал, это его частные дела, если он там не пользовался именем Навального. Или если он не пользовался своим статусом в оппозиции, то это его личные дела там. То, что заказали избиение, да еще жены Миронова, это просто запредельно, и это значимо и существенно, и вот это надо обсуждать, и это обсуждается. И для меня это убедительно, и я думаю, что это действительно так и было.
Да еще там вывести Волкова на яхте, который, как теперь действительно выясняется, есть у Челебе там, в Россию. Ну, то есть это какая-то
Это
абсолютнейшая
уже,
честь.
не, это уже, кажется, развели все-таки Невзлина на деньги или не развели, это уже, конечно, уж такое, это уж я не знаю. Но,
А
может
ты
быть,
не
и планировали.
разводись.
А?
А ты не разводись. Вот вам в
Ну, как
кого-нибудь
ты?
предложат вывезти в Россию на яхте за деньги, что вы скажете?
Не-не-не, никаких вопросов. Конечно, это полная жесть. Все эти переговоры, и, конечно, причем там международные операции, в том числе на территории США, они собирались там кого-то избивать. То есть есть все основания полагать, что у Невзина будут проблемы. Особенно если в БКшники или пострадавшие ну, будут достаточно настойчивы и потратятся на хороших адвокатов.
Ну вот теперь получается, что проблемы будут и в БК. Это, знаете, как в романе «Мастер и Маргарита». Эх, как их всех. Ваше давно анонсирование, расследование про бизнес-банк. Коротко, суть.
О, коротко. Там 2 часа. Это коротко не расскажешь. Ну,
А вы три слова, а я потом буду спрашивать. У меня есть что спрашивать. Я же тоже
хорошо.
спрашивала про господ Железняка и Леонтьева. Очень долго у своих друзей. У меня даже есть друзья, которые банк 24 собирались покупать. Ну, не друзья, знакомые.
Хорошо. Ну, если кратко, то эти люди руководили банком Пробизнесбанк, вообще финансовой группой Life. Там было несколько банков, в том числе 24.ru. И они, ну, как минимум с 2011 года до 2014, там у них было несколько схем по выводу активов из банка. По сути, это воровство, но просто называется на профессиональном языке вывод активов. То есть в банке есть активы, которые туда положили вкладчики или кредиторы, там, ну, клиенты, а они их, значит, вывели на свои личные счета. Ну, или на счета своих офшорных компаний. Ну, там долго рассказывать, как эти схемы были реализованы. Это есть расследование. Будете вопрос задавать, я поотвечаю, но я просто не хочу тут повторять. Потом, когда Центробанк определил эту схему, причем определил, по моему мнению, просто в рамках борьбы с плохими банками, с грязными банками, тогда в целом компания началась после того, как пришла Набиуллина. Когда эта компания началась, у ЦБ возник в Пробизнесбанке информатор. Это известно из статьи Financial Times, который с информатором этим говорила, он выложил все схемы вывода активов из банка в ЦБ, предложил все документы. ЦБ стал задавать очень такие предметные вопросы, как именно эти схемы происходили, и про немецкую схему там с Эмогером, где небольшие суммы, и про вот эту схему с банком ДМБЛ, где много денег украдено было с британским этим брокером, и еще про 2 схемы с открытием и... Ой, господи, и БКС. И БКС это еще 2 схемы, через которые они выводили деньги. Ну и, соответственно, Центробанк выявил, что этих денег нет. Ну, как бы, просто говоря, простым языком говоря, вычеркнул их из баланса банка. И баланс этот перестал сходиться. Оказалось, что у них намного больше обязательств, чем у них есть денег, и у них отобрали лицензию. И пришла временная администрация, обнаружила, что действительно вот такая вот большая дыра в балансе. Это тоже непрофессиональный термин, на меня там ругались эксперты, но я решил его употреблять, потому что он понятен. И вот с этой дырой в балансе они пришли к клиентам и сказали, извините, ваших денег нет. Президент банка и председатель правления Леонтьев и Железняк уехали в Америку. Ну, там сначала в Австрию, потом в Америку. В итоге они оказались в Америке. И там начали, ну, там у них была сначала схема отмывания денег, у них было много офшорных компаний кипрских, через которые они эти деньги довозили до счета в банке Морган Стэнли в Лондоне. Потом этот счет им закрыли, и деньги эти приехали в Лихтенштейн, где были заморожены лихтенштейнскими властями в связи с уголовным делом по этому поводу и в Лихтенштейне, и в России. А в Америке они стали представлять себя политическими беженцами. Леонтьев прям подался на политическое убежище. Я читал его дело по политическому убежищу. И он представляет себя там оппозиционером, финансирующим Навального и все такое. А Железняк не подал на политическое убежище, он просто в Америке живет, но они оба представляют себя политически гонимыми людьми, за которыми гонится Путин, и ну, там активы все держат Леонтьев, и поэтому в основном Леонтьев как бы отбивается с точки зрения того, что у него, значит, отобрали банк из-за политики, ФСБшники нехорошие. И, значит, таким образом пропали деньги вкладчиков банка и клиентов банка, правильно говорить, клиентов, а не из-за того, что он их украл. Долгое время были проблемы у него с доказыванием этой позиции. Потом ему помог Ашурков, который, будучи исполнительным директором фонда борьбы с коррупцией, написал письменные показания в пользу Леонтьева, президента Пробизнесбанка, и Железняка, и еще одного из функционеров банка, где написал, что банк этот сотрудничал с Навальным, хотел выпускать карту Навального, и из-за этого у него как бы возникли проблемы. Ну, он там написал более завуалированно, но как бы это и следует из показаний. Это не так. Банк с Навальным не сотрудничал, никаких карт не выпускал. И это все в 2012 году происходило. Проблемы у банка начались в 2014-2015. То есть никакой связи между гипотетическим сотрудничеством с Навальным, которого не было, и проблемами банка не существует, по моему мнению. Мы это проверяли тщательно, мы нашли много всяких документов на этот счет. Мы считаем, что этого не было, что это выдумано. Но за счет вот этого письма Ашуркова дальше они смогли получить еще другие письма, в том числе американских конгрессменов, которые интересуются российскими делами и в комитетах соответствующих заседают. И, опять же, в Америке они проводили, ну, лоббизм очень дорогостоящий, минимум на сумму в 2 миллиона долларов они потратили на лоббизм. И таким образом они смогли отмыть свою репутацию и представить себя оппозиционерами российскими. Они ходили на митинги, они стояли с плакатами, там, за Украину, конечно, они там против Путина. И это смогли они добиться того, что в Лихтенштейне признали дело против них политическим, из-за этого приняли решение не рассматривать его по существу, то есть они не стали даже разбираться, деньги эти украденные или не краденные. И, собственно, вот они таким образом в Лихтенштейне смогли отбиться от преследования. А при помощи фонда борьбы с коррупцией, кроме прочего, значит, кроме этого вот письменных показаний, еще фонд борьбы с коррупцией включил их в свое руководство. То есть главное юридическое лицо фонда борьбы с коррупцией, ACF, если вы зайдете на сайт международного ФБК, вы увидите, что там номер, налоговый номер в Америке этой организации. Если вы посмотрите ее отчет публичный, вы увидите, что главный исполнительный офицер, там это называется, ну типа исполнительное лицо этой организации, это Александр Железняк. И во всех их юридических лицах в Америке он занимает ключевые должности. Там также были вписаны другие функционеры Пробизнесбанка, в частности, вице-президент Ломов, который, там, он, к сожалению, недавно скончался, но это не важно, ему отмывали репутацию тоже, потому что он тоже как-то был вписан в руководство ФБК в начале, когда оно регистрировалось. То есть это часть всей этой схемы. Квитман там тоже из Пробизнесбанка тоже находится в руководстве ФБК. На каком-то этапе тренер по пейнтболу этого Леонтьева был у них в руководстве вот ФБК. И в целом у них там как бы вся вот эта тусовка Пробизнесбанк, она была включена в руководство ФБК, что, конечно, им очень помогло с отмыванием их репутации на Западе, потому что с ними стали разговаривать политики, с ними и стали легко заключать договоры там адвокаты, потому что, ну, сразу понятно, что это какие-то, ну, так не разберешься, как бы, не, ну, если вот поручается за них как бы организация, представляющая сидящего в тюрьме лидера оппозиции, то есть это все же под именем Навального происходило всю дорогу, то, конечно, кто же откажет. И вот так они стали из банкиров, воров и жуликов, которые украли деньги клиентов банка, которым руководили, они превратились в уважаемых российских оппозиционеров. И вот, собственно, вся история. Ну,
смотрите,
то есть, как вся. Много еще всего, но вот такая кратко.
Да, я думаю, что у нас еще много всего. Я вот, когда этой историей, ну, чисто любительски занималась, меня интересовало несколько, меня интересовало два главнейших вопроса. А вопрос первый был, заключался в том, что вот эти деньги были просто тупо украдены владельцами, или это была часть каких-то сложных схем, как это часто бывает. Напомню нашим слушателям, что там деньги давались брокеру, он должен был на них покупать какие-то ценные бумаги, А ЦБ не знал, что на самом деле существовала еще одна подставная фирма, которой потом, соответственно, брокер давал эти деньги под гарантией про бизнес-банка, и таким образом это все не
Да,
отражалось никак в
был
отчетности, которую давал ЦБ.
трехсторонний договор, по которому брокер давал кредит вот этой вот пустышке, контролируемой руководством, но об этом никто не знал. А этот кредит гарантировал Пробизнесбанк теми деньгами, которые лежали у брокера. Поэтому ЦБ не видел. То есть он видит, деньги лежат у брокера. Вроде все надежно, брокер с лицензией. А то, что они заложены, он не знает. И это вот в этом была схема. Ноу-хау.
Да, так вот дело в том, что такие схемы могут применяться для самых разнообразных гетек, особенно в российской действительности. Сразу скажу, что многие мои друзья говорили, что, знаешь, вот как бы в 10-х годах так уже было не принято. Вот в 90-х, да, а вот то, что они исполняли в 10-х, это очень странно. Но огромное количество людей, с которыми я беседовала, они не считали, что Железняк и Леонтьев прямо вот были нацелены на то, чтобы украсть деньги из своей достаточно большой группы. Они скорее считали, что они там что-то исполняли, но где-то заигрались, где-то взорвались, где-то что-то потеряли, а потом решили, что убегать с деньгами лучше, чем без. Вот, соответственно, вот этот вот ключевой
Понятно.
вопрос. Он
Давайте
может быть, я
да.
секундочку, он может быть даже для следствия не такой важный. Но вот психологически он очень важный. То есть люди совсем играли в МММ или люди, ну, так это, не рассчитали?
Смотрите, у меня в расследовании был этот кусок, и мы его просто убрали, потому что и так уже очень длинное расследование, но я отвечал ровно на этот вопрос. А тут как бы в чем разница? Изначально планировали ли они украсть эти деньги, или они хотели как бы вывести, поиграть на них бесконтрольно, и то, что
Да.
выиграют, забрать себе, а то, что там это, вернуть. На мой взгляд, это не важно. Потому что, ну, давайте упростим это дело до, ну, орел или решка они играли. Не на бирже, не инвестиции сложные, а орел или решка. Вот они взяли, вы принесли деньги в банк, 1 000 000 рублей. Представитель банка взял 1 000 000 ваш, и кидает, значит, монетку. Орел выпал, ему 2 миллиона дают, он вам 1 000 000 возвращает и 1 000 000 забирает себе. Решка выпала, он деньги потерял, говорит вам, извините, я потерял деньги, дурак, не собирался красть, но просто так оно вышло, что вот решка выпала, и вот, ну вот, виноват. Это тоже воровство. Потому что таким образом председатель банка, который должен ваши деньги был бы вложить в какой-то нормальный, адекватный актив, он как бы риски все передал вам, а прибыль всю забрал себе. То есть, если деньги потерялись, то ваши, а если выиграл, то он. Это то же самое воровство. Оно просто, ну, через одну итерацию сделано, но все равно это воровство. Это воровство по любым понятиям, по любым принципам. Если ты вывел деньги из-под контроля ЦБ, из-под контроля клиентов и поиграл там на них, а потом собирался их вернуть, если выиграешь, а если проиграешь, собирался сказать, ну, извините, и как-то дальше маскировать эту дыру дальнейшими выводами, как вот один раз выпала решка, потом ты еще у меня 1 000 000 взял, или 2 уже 1 000 000 взял, еще раз кинул, выпала решка, получил 2, один вам вернул, один мне, один 2 себе забрал. Выпала опять орел, пошел у следующего, 4 000 000 взял. Это же чистой воды воровство. Понятно, что оно все сложнее, да, там жулики хитрые, им планировали схемы какие-то, ну, не то чтобы компетентные, но какие-то юристы, скорее всего, западные, которые там у них, ну, я не помню, по-моему, 12 или 13 офшоров, они все там называются, там какие-то Висвора, какие-то там, ну, Мирианол, такие вот. У них там куча переводов денег между этими офшорами, там на 1,5 миллиарда долларов этих переводов, потому что они кидали туда-сюда, сюда-туда. Как-то взяли, сейчас об этом там кто-то в Твиттере пишет, кто защищает ФБК, потому что один раз Верменда вернула кредит этому ДМВЛу. Она взяла там много траншей, а один раз вернула. И проценты заплатила. Потому что они как бы создавали видимость реальной деятельности. Они не все деньги, которые вывели, сразу
Они
украли.
же
Они
не
их
знают, кто это.
крутили, вертели, переводили со счета на счет, давали друг другу в кредит, отдавали кредит, платили проценты, комиссии банкам. Но больше ничего не делали, только гоняли деньги туда-сюда. И это часть схемы отмывания денег, которая называется расслоение. Потому что ты не можешь просто взять деньги, получить кредит в этом ДМБЛ, в брокере, и отправить его себе на счет. Нет, так они тоже, это они когда в конце обнаглели уже, такая схема там тоже есть. Но это просто в момент вот так вот выясняется. А когда ты получил такой вот мутный кредит, и у тебя еще на подставное лицо эта фирма зарегистрирована, а подставное это лицо не очень богатая, ни один нормальный банк счет не откроет. Открываются там какие-то десятки счетов, и на них все кидается туда-сюда, сюда-туда. А в итоге как бы вот приезжает это все на финальную точку, много раз куда-то, где-то побывавшее. То, что эта схема непростая, не просто тупо спиздили, а вот так вот сложно спиздили. Извините, если тут не принято ругаться, но тут по-другому не скажешь.
Нет, ничего, я ваших французских терминов, морских терминов не разумею.
Совершенно никого не оправдывает то, что это было сложно сделано, а не просто. Там было и просто. Там, я не знаю, вы смотрели или нет, там была схема с Имогером, с немецкой компанией, где он тупо просто дал себе кредит и своим решением отменил поручителей от имени ProBusinessBank'а. Но это уже в конце, это когда они уже поняли, что...
Можно я уточню, потому что мне показалось, что вот эта схема уже когда в банке сидели ФСБшники, потому что, собственно, специализация вот этого Черкалина, она заключалась в чем? Что когда банк уже был дохлый и бежал по пуле, и было известно, что в нем дырка, он приходил и говорил, я эту вам дырку подержу, вы из нее больше успеете вывести, а за это вы мне назначите того и того.
Точно. Так и есть.
Еще одно маленькое уточнение, которое мне пришло в голову, вот по техническое, прямо вот в тот момент, когда вы это рассказывали, вот вы сами упоминали вексель, который выписан на даму, имя, фамилию, отчество, которое совпадает с феодочки замгенпрокурора. Да. То есть, ну, такие у нас в России оппозиционеры. Еще когда с Набиуллиной беседуют, ноги на стол кладут и говорят, сейчас вам позвонят, откуда вы сами узнаете. Так вот, и вы как раз говорите, что векселя такого типа выписывались в рамках отмывания бабок, и идея была такая, что клиент приносит мешок наличных, а получает вексель на пустую офшорку.
Да.
И тут я подумала, что ведь это же та самая офшорка, на которую перед этим заводились средства банка. И вот ту схему, которую вы описываете, она могла быть как раз схемой, по которой вот эта гражданка с этим ФИО могла получить вексель, и этот вексель получался обеспеченный.
Подтверждений таких нет. Мы ничего подобного не нашли. Кроме того, по-моему, Верменда не выписывала векселей. Векселя выписывала... Там была Висвора, а там были как бы другие офшоры. Они участвовали в схеме, но не думаю, что они что-то там обеспечивали. И еще векселя выписывала это, материнская компания, вот эта финансовая группа Life, которая не банк, не обладает никакими лицензиями, она выписывала векселя. Векселя – это чистое разводилово. То есть они развели этих силовиков и как-то умудрились их убедить в том, что они могут им приносить мешки с кэшем, а взамен получать просто какую-то бумажку, которую просто любой юрист скажет, что ее просто можно засунуть куда угодно и выкинуть. Видимо, там то ли, может, отношения какие-то были. Но это по факту было дача денег под честное слово. Как они эти векселя обеспечивали, что они там отдавали, это я не знаю. Наверняка там есть какие-то сложные механизмы. Я просто в этом не разбирался, потому что это вообще не важно. Вся история с прокурорской дочкой и с общаком генпрокуратуры, который, возможно, там лежал, и с силовиками, она... это такой сайд-квест. Это они еще немножко крали других денег. Но это не важно, потому что это не обеспечится государством. Это не то, что человек принес деньги в банк официальный, который рекламируется, там, положил их на расчетный счет, а у него их украли. Нет, это какие-то были личные их отношения. Там, это да, Железняк был там, ну, вхож в эти круги, силовикам был уважаем. И да, они ему как-то доверяли свои деньги. Но это разве что вот доказывает, что он никакой был не оппозиционер, что за бред. Но это никак не относится к остальной части дела. Потому что они украли деньги из банка. Вот это надо обсуждать. Да? То, что у них там была еще дополнительная работа, где они как-то убедили силовиков заносить им мешки с кэшем, коррупционные или некоррупционные, какие-то разные мешки с кэшем. Ну, окей, как бы, что. Ну, это ни при чем.
Смотрите, второй мой главный вопрос, тоже, который я задавала всем своим знакомым, было вот, когда началось банкротство банка, хоть кто-нибудь говорил о том, что там Навальный, что они помогали Навальному, мне единодушно отвечали, мы ничего близко такого не слышали, все началось с того, как Фич нашел в банке дыру и, собственно, отменил рейтинг, и кроме этого мне говорили о Леонтьеве Железняке, как у людях очень самоуверенных, очень, знаете, вот есть такие люди, которые считают, что они всегда всегда всех обведут и докажут всем правы. И некоторые, скажем, люди старой формации мне с ехидством рассказывали, как они являлись на собрание крупных бизнесменов и говорили, что вот вы тут все в 90-х были предатели, олигархи, я не шучу, да, вот вы были схематозники. А вот мы новое поколение чистых людей. Это я вам дословно пересказываю изумленную реакцию.
Слушай, но прям напоминает кое-что.
А почему я спрашиваю? Вот представьте себе, вы это опровержение Волкова. И они скажут, да, там вот с карточкой Навального было не то, но Железняк нам каждый месяц кэшем приносил 40 тысяч долларов. Вот мамой клянусь. Что будете делать? Ну,
я не знаю, что с этим делать. Они могут так сказать, но этому нет никаких подтверждений. Это как бы, учитывая, что они выдумали историю про карту Навального и про то, что это как-то связано с банкротством банка, и не просто выдумали, а еще в суд потащили, то как бы следующий их аргумент такого рода тоже как-то странно воспринимать на веру. Но кроме того, даже если это вдруг представить, что это правда, если он в таком суперсекрете и носил им деньги, то что с того-то? Лицензию-то отобрали не из-за этого. Деньги-то он все равно воровал. Он же украл деньги вкладчиков все равно. То, что он часть из этих украденных денег носил Волкову в конверте, если это так было, и вдруг он так заявит, так это же никак его не оправдывает. Нельзя же индульгенцию купить. Ты украл в банке своем 400, значит, миллионов точно, а скорее под миллиард, а потом в ФБК занес 100 тысяч или 200 там, или 500, и теперь что? И теперь нормально все, что ли, стало? Это же так не работает. Поэтому, как бы, это не важно. Дело против них не политическое, это чисто экономическое дело. Они украли деньги из банка, их поймали, открыли против них дело. А то, что их отмазывают от судов в Лихтенштейне, в Польше отмазали одного из руководителей банка от экстрадиции таким образом. Ну, от экстрадиции еще и ладно там, потому что экстрадировать их в Россию я даже не за. Я за то, что их надо в Европе судить. Потому что отмывание денег происходило в Европе. Это в Европе преступление. И в Америке, возможно, тоже. Там как минимум вот этот брокер, с ним могут судиться. Там какое-то имущество явно есть. Туда могут подавать клиенты банка. Но чтобы все это происходило, нужно снять этот бред про политическое преследование. Это их юридическая стратегия. Они, кстати, вложили в нее много миллионов долларов, в эту юридическую стратегию. Я тут, кстати, мне много раз предупреждали, и не публично меня предупреждали, и публично были всякие такие намеки, что я тут как бы серьезную дорогу перехожу. Потому что как бы серьезные очень люди, сильно вложились. А, да, они вложились сильно. Но это мы должны снять. Мы, как представители российских или адекватных политических сил, оппозиции, должны сейчас выступить. Я сейчас буду это всем предлагать. Я сейчас пойду к Ходорковскому, поговорю с Алексашенко, поговорю с другими, может, с антивоенным комитетом, не знаю, что они скажут. Поговорю с разными людьми и предложу выпустить письма за подписями нашими. Я точно такие письма сам выпущу. Я надеюсь, что еще другие подпишут. Всем тем людям, кого они лоббировали, кто выпускал материалы про то, что они банкиры Навального? Кто, значит, как-то повелся на их вот эту вот историю, что дело политическое? Вот подробное описание, что дело это не политическое. Потому что это надо снять, чтобы дальше судебная система по существу разобрала эти дела и привлекла их к ответственности. Ну или оправдала, если она вдруг оправдает, я не знаю. Но надо снять вопрос политического дела. У них же вся юридическая защита на этом построена. Все говорит о том, не рассматривайте дело по существу, потому что дело политическое, потому что нас преследует АСВ, а он под санкциями. Вообще нельзя туда смотреть. Уважаемый Лихтенштейнский суд, не смотрите туда, это нельзя. Ну вот это что такое? Вот это надо постараться снять, потому что нет здесь политики.
Смотрите, мы к этому еще вернемся, потому что там есть много чего. Мне что не хватило в вашем расследовании? Вы мельком сказали, что СВ там тоже порезвилось, напоминаю, агентство по страхованию вкладов. Но дело в том, что когда я тоже мельком смотрела материалы дела, у меня тоже тогда полезли глаза на лоб, потому что я просто, например, напомню нашим слушателям, что там от СВ они одно время нанимали адвоката, который входил в список Магнитского и который был специалистом. Вот просто, вот ровно этого профиля. Это просто человек, про которого говорят, опять же, мы оговоримся, мы не знаем, но говорят, что он специализировался на вынесении активов из банков после того, как их обанкротили. И вот этот человек, входящий в список Магнитского, и они такие, вот эти вот, я уж не помню, кто это из вкладчиков и обиженных, и пострадавших, прибежал в американский суд, а им американский
Это
суд
аргумент
пересудит.
Варшавским.
Да. Американский суд говорит, да, так вот мне не хватило, что вы там в ВСВ, но вы сказали, но надо было хорошо по этим ребятам пройтись.
Я не стал проходиться отдельно по АСВ, потому что это другая часть истории. АСВ действительно делали много нехорошего, в том числе это. Есть свидетельства, в том числе самого Железняка и в том числе Лебедева, который много об этих делах говорил и писал, что АСВшники часто предлагали, и не только АСВшники, но и ФСБшники эти вот не Черкали, но вот Мирошников и вот все вот эти люди, которых в итоге там это их раздолбали, их эту группу. Но пока она действовала, есть много свидетельств, что они предлагали вот такого рода улаживание, что, дескать, вы нам отгружаете там столько-то денег на карман, а мы там вас перестаем преследовать за границей. И действительно, способы, как перестать преследовать, иногда были креативные. И вполне возможно, я думаю, так и было, что это была часть договоренности. Ну, это я уже так, это, тут нет подтверждений, но мне кажется, вот это выглядит так, что они договорились тогда с этим Мирошниковым, и они прислали этих чуваков из списка Магнитского судиться в Америке с ними, чтобы просто ничего не получилось. АСВ, в том числе и так, делал много неадекватных вещей, в том числе и после того, как этот банк разорился, там были много вопросов к АСВ. АСВ, с ним, кстати, судились, то есть вот этот Нерсес Григорян, который глава группы вкладчиков, они много судов провели против ФСВ, многое из них выиграли, там возвращали деньги в эту конкурсную массу, и в том числе выведенные ФСВ, и, в общем, там шел какой-то процесс. Но этот процесс, он, если его делать, он заслуживает отдельного расследования, но я сейчас не вижу зачем, потому что все те, кто делали те схемы, сидят, ну или уехали, никто из них не пользуется политической крышей оппозиционных организаций. Они где-то попрятались в местах, где они не представляют себя политически преследуемыми, и в этом деле сейчас нет политического содержания. То есть да, тогда это было важно, серьезно. Они крали, обкрадывали российский бюджет, не россиян, как бы, которые деньги в банк принесли. То есть Железняк с Леонтьевым, они прямо людей обокрали. А эти, они там бюджет обкрадывали, ну, там проводили там эмиссию, чтобы саняться и проводить. И они эти деньги как бы очень эффективно использовали. Это плохо. Жалко, что об этом мало материалов, и которые есть плохие, в том числе вот у проекта. Это заслуживает хорошего большого материала, но просто это не мое дело. Я-то вообще-то не расследовательская медиа, просто я конкретно за это взялся, потому что лично меня здесь как-то это задело,
А
и в
почему?
плане... Ну, там по нескольким причинам. Ну, сейчас сначала это закончим. В общем... Да, немножко сбил. Ну, в общем, про АСВ я специально не стал говорить, это другая тема, и она здесь не главная. То есть здесь главная тема, что они банкиры украли, и банк из-за этого разорился. А то, что там потом добирали, ну, плохо, но это не то, что... Тем более там 40% они смогли отбить обратно у АСВ, и теперь они перешли к собственникам, только когда 40% отбили, что хороший результат. Изначально ожидалось, что там 10% только вкладов удастся обратно получить. Вот. Почему это меня задело? Ну, по двум причинам. Значит, изначально это меня задело просто лично, потому что они в очередной раз обвинили меня в какой-то, ну, в том, что вы не любите, значит, ну, в нехорошем деле. Они меня постоянно обвиняют, в чем попало. То я работаю у них на мэрию, то на Володина, то на какие-то, то на дочь Путина, то на это. И вот в очередной раз они вот сказали, что я работаю на СВР, потому что я у них спросил
Да,
про
я тут
вопрос.
уже вижу, извините, я даже специально, потому что я хотела это задать в более полном виде, тут я уже вижу, что вот жаба-гадюкинг, а что значит, заказал все это Владимир Гусинский, но не просто так, а за бюджет СВР. Первым
Отлично.
слив про Железняка прошел через Венедиктова.
Это
И
Баданин. Это Баданин все писал в свой твиттер. Я не знаю, вы его читаете?
Ну, я сейчас читаю другое, но, честно
А.
говоря, а что, подать? Хорошо, файн,
Баданин писал
неважно.
ровно это. То, что это изначально пришло от Венедиктова, может быть. Мне об этом сказал Венедиктов. То есть мы с ним когда-то встречались, что-то обедали, и он мне сказал, обратите внимание, Железняк. Это где-то там, ну, наверное, зимой это и было, вот, который этого года. Я что-то посмотрел, Железняк, ничего не понял, какие-то это, и написал в Твиттер, что типа, друзья, кто такой Александр Железняк, расскажите. Ну, они нормально не отреагировали в БКшнике. Потом прошло какое-то время, и вдруг выходит материал у Певчих и у Волкова на Ютубе, что все, кто спрашивают про Железняка, они работают на СВР. И тут я как бы решил, извините, что это такое? А я не согласен с такими обвинениями. Это совершенно категорически никуда не годится. Это уже не мэрия Москвы, за это можно получить проблемы в разных странах, потому что кто там будет разбираться. И вот ФБК сказал, значит, может, и правда. И я решил разобраться, что это Железняк такой. Дальше, когда я понял, что происходит, я еще тогда не понимал, но когда я понял, что происходит, что есть эти вкладчики, которые потеряли деньги и судятся, а против них ФБК там выступает, что они пользуются именем Навального для того, чтобы это все, чтобы оставлять ворам деньги, которые те украли, и в судах помогать им их отстаивать, что они включили в руководство ФБК этих людей, и раз... Хочется опять слова говорить, которые вы не любите, ну, врут, ну, или там вот, ну, вот неправду говорят, что это просто волонтеры, что это какие-то, значит, там просто там мимо проходили, там, а то, что он у них главный, там, не генеральный директор, а там главный там в документе в американском, так это так просто технический вопрос. Вот я когда это увидел, я просто пришел в бешенство. Я давно, я там у меня есть в Твиттере, особенно, это просто, мне до сих пор противно. Когда я увидел эти статьи в германоязычной прессе, банкир Навального. Банкир Навального, суд за 116 миллионов долларов у банкира Навального и репортаж этот в швейцарском телевидении, который мы показывали в ролике. Вот я его полностью посмотрел, и просто я исключительно матом разговаривал после этого час, наверное. И в редакции, и в Твиттере, и везде. Это просто, я извиняюсь, это просто полный пиздец. Извиняюсь. Это просто невозможно. Как можно представлять банкиром Навального ворюгу? Что это такое? И вот это вот я все увидел и понял. Надо это мне раскопать. Причем сначала я, как нормальный человек, который не занимался такими делами, я пошел в СМИ. Я пошел, ну, я не буду говорить, чтобы сейчас на них там не прыгнули, но я пошел во все российские, в иностранные медиа пошел. Русскоязычные. Всем говорю, возьмите материал, это важно. Как это? Банкир Навального. Видосы им этот кидаю, этот, значит, швейцарский, где это представляется. Людям кидаю, которые Навального знали лично, которые очень тяжело переживали его смерть, знали, как ему это все важно. Говорю, разберитесь, это же невозможно. Это не может быть такого так. Но никто не взялся. Ну и пришлось мне. Ну вот я взялся и сделал. Я не умею, я набрал команду, я набрал людей, которые из отрасли, из этой, которые работают в ней сейчас, и работали раньше, и юристов. И я обратился к Сергею Алексашенко, и он согласился нас консультировать, он проверял нам все, потому что он по банковскому делу намного лучше нас понимает. И мы сделали расследование, потому что это должно быть публично известно. Никуда не годится, что такая история лежит под ковром. Это лично меня просто очень сильно задело. Я это решил выпустить. Даже это вот то, что там меня в СВР обвинили, это только был начальный триггер, почему я в это залез. Но когда я в это залез и увидел весь масштаб этого цинизма, это просто вот этой жести, что вот банкир Навального, что этот аффидевит, он там представляется исполнительным директором фонда борьбы с коррупцией. Первый абзац этого аффидевита Дашуркова, он пишет: «Меня, как и моего друга Навального, преследуют в России». Значит, и это правда, их действительно преследуют. Но что он потом пишет? Что вот этих вот людей тоже так же преследуют в России. Как это так вообще? Как это можно? И главное, ладно, ты еще в 17-м году, может, ошибся, может, ты не понял, что это значит, они такие крупные жулики. Действительно, эти решения арбитражного суда, они вышли типа потом только. В 20-м, ты мог в 17-м году не понять. Но ты ведь сейчас, сука, согласился пойти в суд Лихтенштейнский, и свидетельствовать там, что ты будешь рассказывать истинную подоплеку дела против них. А истинная подоплека заключается в том, это же все в решении суда Лихтенштейнского написано, которое мы нашли. Истинная подоплека заключается в том, что они хотели выпустить карту Навального, и теперь против них политическое дело. И вот это ты собираешься сейчас, в 24-м году, когда Навальный умер, когда все это произошло, когда уже точно известно, что они воры. И ты собрался сейчас это нести в Лихтенштейнский суд. Как это так? И как это об этом все молчат? Вот я это увидел, примерно в такое состояние пришел, как сейчас. Потому что у меня с Навальным были споры, мы ругались, он обзывал меня нехорошими словами. Я его, у нас было миллион всего. Но он был политик, он пожертвовал жизнью, свободой, жизнью всем, чтобы отстаивать честный подход к российской политике. Это был человек, которого нельзя не уважать. Как бы ты с ним не спорил, как бы ты к нему не относился, он вел настоящую политическую деятельность. Как ты можешь пользоваться его именем сейчас, чтобы приходить в Лихтенштейнский суд и рассказывать, что нельзя отдавать деньги тем, у кого их украл ворюга, который как-то у тебя там в руководстве твоей организации оказался? Вот так вот это все меня лично задело. И вот тогда я решил выпустить расследование. 2 месяца с этим занимался. Значит, сложно все было, разбирали и выпустили. Вот пусть ответят теперь.
Кстати говоря, я бы сказала так. А вот представим себе, что мы действительно, насколько я понимаю, 300 тысяч долларов СВР на это дело выделила, на компрометацию ФБК или чего, и наверняка сейчас пьют шампанское. Так они, как они пили шампанское после ролика про Невзлина? И
да пусть они пьют, что хотят. Наш вопрос – это адекватная, честная политика. Россияне должны видеть хоть каких-то людей, которые разговаривают на русском языке и честно говорят правду. То, что есть. Пусть пьет шампанское, кто хочет из-за этого. Пусть кто хочет из-за этого расстраивается или радуется. Да мне похрен. Пусть они хоть всем администрации президента там сейчас банкет устраивают. Мне похрен. Потому что так делать нельзя. Так не годится. И неважно, значит, да, мне там много говорили, что это бьет по оппозиции, что это сейчас все разочаруются. Может быть, значит, будет тяжело некоторое время. Это вот такая пилюля, которую тяжело проглотить. Значит, сейчас будем 2 недели или месяц, или сколько-то, будем все грустить. Потому что это очень грустно, блин. Это действительно очень грустно, что организация именем Алексея Навального такое делает. Это очень печально и противно. Ну так мы должны, это же правда, это есть. Он действительно записан у них в учредительных документах. Он действительно дает им 20 тысяч долларов в месяц, о чем Волков сказал. Они действительно свидетельствуют за него в суде. Он действительно представляется банкиром Навального, и никто слова против не говорил до этого момента, пока я не сказал. Это же все правда? Значит, что это мы это будем под ковром держать? Мы не будем, и пусть кто хочет, пусть пьет шампанское по этому поводу.
Просто это тот же аргумент, который отвечала ФБК, когда им говорили, а чего вы вот это про Невзлина вытащили? Они говорили, а как же не вытащить, а вы что? Ну, да. А кто хочет, тот пьет шампанское, что же нам делать-то?
Конечно,
и были абсолютно, есть. Абсолютно 100% правы. Соответственно, у меня вот какой главный вопрос во всей этой истории. Потому что вот я себя спрашивала, можно ли было ФБК брать деньги у Железняка, и я думаю, что для меня ответ, как у донора, не влияющего на политику ФБК, да ради бога, ну, потом, если что-то обнаружилось, можно было сказать, ну, мы же не знали и так далее, и так далее. Вместо этого, когда уже все начало вырезать, меня больше всего в этой истории поразил даже не аффидавит Ашуркова, он очень осторожный, да там, может быть, а может и не быть. Я отметила, что это было очень осторожно. Меня больше всего поразил твит Волкова, который рассказал, что, оказывается, банкир Железняк пострадал за то, что он разоблачил схему ФСБшников, которые приходили в здоровые банки и их уничтожали. И вот, значит, вот банкир Железняк эту схему разоблачил. Я, конечно, понимаю, что я не совсем по адресу. Скажите, пожалуйста, что, с вашей точки зрения, владело Волковым, когда он, зная, что документы уже ходят, просто с ними было лень разбираться. Например, мне тоже документы эти прислали. Я просто подумала, да, ну их вот кто-то
кстати,
будет пить
шампанское. Кстати, их там было совершенно недостаточно. Мы там намного больше документов в итоге нашли. Их было мало, то, что прислали.
Ну, вот, собственно, вот эта группа вкладчиков, она, так я понимаю, просто всем отчаявшись. Верная рассылка там была. Как спам. Вот просто пишем туда, еще вон и в спортлото. А если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото. То есть никакой секретом они не было.
Смотрите,
так вот, то, что написал зная, Волков... что это спортлото уже везде ходит. Зачем Волков это написал?
Не знаю, это я могу только сказать, что это уровень цинизма, чтобы такое написать, он просто запредельный. Волков же, он умеет, знает про политику, он умеет стратегически мыслить, как бы, он просто, видимо, решил, как бы, идти ва-банк в этой ситуации. Они же угрожали мне, жене угрожали, там что они там про бизнес ее разорутся. Они судами мне угрожали, от них там люди всякие мне писали, и публично, и по-всякому. Они думали, что я это не выпущу. Они же последнее время, они думали, что сейчас они меня там запугают, еще что-то скажут, что они сотни миллионов мне иск вкатят. Они думали, что я это не выпущу. Вот. И мне кажется, что он подумал, что он сейчас отбрехается. Но уровень цинизма, который просто здесь надо взять, это же надо просто потерять всякое понимание. Я даже не знаю, я не люблю рассуждать про мораль, там, про это, но просто всякое понимание человеческих взаимоотношений, что невозможно это не опубликовать. Невозможно. Потому что ты можешь пользоваться именем Навального, организацией Навального для того, чтобы просто организовывать свою жизнь. Чтобы жить чего-то, есть хорошо, там, снимать дом, там, я не знаю, что-то там делает он. Ну, просто жить, зарплату получать. Ты можешь. Но это же не значит, что все так относятся к этому. Это не значит, что какие-то другие люди, которые могли с Навальным и ругаться сколько угодно, там, неважно, что они позволят тебе продолжать это делать и с таким ворюгой вести дела и отмазывать его публично. Вот подумал он, видимо, когда это писал, что он отбрехается. Так вот, не отбрехался. Не отбрехался. Сейчас дальше будет. Он уже тут писал вчера, что они будут искать несостыковки в моем расследовании, что они будут искать там ошибки, по фактам будут их разыгрывать. Ну, давай, по фактам. Я потом еще выпущу, если нужно. Из этой штуки они не выйдут, потому что это не годится. Так не годится. Ты не можешь. Вот вы говорите, братья ворованные. Они, конечно, у них много жертвователей, им кто-то может прислать деньги, они могут не... Если кто-то взял и прислал деньги на счет, ты же не обязательно проверяешь, кто это такой, это я понимаю. Но они включили его в руководство, они свидетельствовали в пользу него в суде. Вот это ты проверять обязан. Ты не можешь так делать, ничего не проверяя. Это не обычный жертвователь. Обычный жертвователь или обычный волонтер, если бы он просто фотографировался с плакатами. Тут я могу понять, что они могли бы не заметить. Но мало ли кто с тобой сфотографируется. Со мной тоже он периодически фотографируется. Мало ли кто это такой оказался. Но писать бумаги, включать в руководство. Сколько у них вообще людей в руководстве там? Да нисколько, это только они. У них же не то, что у них там какой-то большой... О, кстати, у них в наблюдательном совете-то очень серьезные люди сидят. Карл Бильд, там бывший премьер-министр Бельгии, я забыл точно фамилию. Журналистка известная, она Applebaum. В наблюдательном совете сидят. А в руководстве у них почему-то только вот они сами и Железняк. Что, у них так много людей там в руководстве, что у них тысячи людей, что они не могут проверить? Это же полная чушь. Они явно пошли на это, как минимум, обманув себя. Это я уж теперь как бы скидки даю, да? То есть, возможно, они самообманулись. Но да, когда уже это пошло ходить? Когда я уже написал? Я же не хотел вообще-то так выпускать. Я хотел Юлии Навальной отправить, чтобы они приняли меры, чтобы они прекратили работать, чтобы я выпустил. Я бы все равно выпустил. Но я бы хотя бы сказал, что они приняли меры, что они прекратили работать с Железняком, что они связались, я же им предлагал, свяжитесь с группой этой вкладчиков, отзовите эти ложные свидетельства, что дело политическое. Сделайте как нужно, сделайте как правильно. И дальше уже проще же все будет. Ну, сказали бы, ошиблись. Можно было бы разобрать. Нет, они решили долбить эту тему до конца. Сколько тут на меня эти 2 месяца выкладывали? До бабушки моей докопались. 86-летней бабушки докопались. Что у нее там в России какая-то компания. Про отца моего весь твиттер завалили какой-то херней. Про жену мою всякую фигню распространяли. Мне угрожали, что будет дело, что будут иски, что будет шум, что в России менты куда-нибудь придут. Да пошли вы нахер. Вот что я хотел вам сказать, кстати, используя этот эфир, извиняюсь еще раз. Вот так вот. Ничего не получилось.
Ладно, не надо насчет ментов, которые придут в Россию.
Были намеки такие, что в бизнес придут, что есть такие. Макс. Ну ладно, это уже я не буду.
ФБК может прислать каких ментов в России?
ФБК не может, а Железняк-то может. Железняк-то может. Железняка же написали. Это же не от ФБК, от Железняка писали.
Извините. Все, беру свои слова.
Правда, реализовывали это ФБКшники. Все вот эти вот какие-то компроматы бесконечные на меня вываливались. 2 месяца же в Твиттер кто заходил, сплошной компромат на меня валился. С тех пор, как я это начал делать. Это же все, ФБКшники вываливали. Ну, опять же, ну вот давай, давай свой иск, давай свой иск. Что ты там мне обещал? Иск в Израиле на сотни миллионов. Давай свой иск, давай. Где?
Ну, подождем, потому что вот я хотел спросить, почему молчит ФБК, но вот Девзлин молчит 3 недели, а ФБК молчит пока только 2 дня, потом посмотрим, что будет дальше. У меня 2 вот каких последних вопроса. Первый. Смотрите, для меня вот есть еще моральная проблема. Дело в том, что ФБК сняла фильм «Предатели». В фильме объяснялось, как у Прудона, что всякая собственность 90-е есть кража. И вот теперь мы читаем этот аффидавит, и понимается, что всякая собственность есть кража, а вот кроме как у Железняка и Леонтьева, они жертвы режима.
Да, там и много нюансов.
Меня вот считается, что каждого нужно судить по его мере, и очевидно, что если вы с такой строгой линейкой подходите, условно говоря, к Абрамовичу или к Потанину, то, по крайней мере, с той же линейкой надо подходить к Леонтьеву или Железняку.
Ну, я не очень люблю такую логику. На мой взгляд, вообще вся история с линейками из вот этим вот попыткой выступить моральным камертоном, кто там что делал в 90-е, как он морально поступал или неморально, а сейчас, а у них же это все, что деятельное раскаяние должно быть. Но я это в конце расследования сказал. Попытка быть моральным камертоном, она вообще сомнительная. Потому что все люди несовершенные. У всех есть какие-то вещи проблемные там в жизни или в прошлом. И я несовершенен, и другие несовершенны. И поэтому не надо брать на себя роль судьи такого верховного. Это не дело политиков, на мой взгляд. Поэтому вот, но политики должны сохранять чистоплотность своей деятельности какую-то. Вот это вот важный вопрос. Ты судить других, я не считаю, что надо судить других, это сомнительное очень дело. Но нужно же вести, сохранять чистоплотность своей деятельности. Но когда у тебя в управлении вор сидит, и ты его отмазываешь, так слушайте, ну надо как-то с этим разобраться сначала, прежде чем. Даже не прежде чем, а вообще, прежде чем вообще что-то делать. Я уж не говорю какие-то моральные оценки кому-то раздавать.
Ну вот, и понимаете, как раз меня больше всего корежило в этой ситуации. Вовсе не то, что ФБК брало деньги от Железняка, а то, что Волков потом утверждал, что они во всем правы. И у меня вот есть такой очень сложный вопрос. Дело в том, что я во многом, вот мне не близка позиция Марии Певчих, которая... Фильм «Предатели», очевидно, точно эту позицию отражает. Но что-то мне подсказывает, что Мария Певчих денег от Железняка не брала, не знала, что он существует. И вот мы все время сейчас, знаете, говорим, ФБК, так. ФБК. А это на самом деле вот не совсем точно.
Не, Юля, это не так. Певчих с Железняком как минимум с 19-го года общалась. Он ее представлял на разных мероприятиях, когда она приезжала в Америку. Она с ним там фотографировалась. Она занималась также отмыванием его репутации публично. То есть она выступала публично, говорила, что он часть, как она сказала, часть в широком смысле команды Навального, Железняк. И она рассказывала, что те, кто говорят про него чего-то, они работают на СВР. Она по любым основаниям участвовала в вот этой вот деятельности по отмыванию его репутации. Кроме того, она президент Anti-Corruption Foundation сейчас. Я же к ней обратился еще, по-моему, в июне или в июле и написал ей подробно, что Мария, типа, в Твиттере написал, публично висит. Так и так, выяснилось то-то и то-то. Написал кратко, что выяснилось. И говорю, вам бы провести внутреннее расследование, разобраться, не отмывал ли он деньги через ваш фонд, потому что это совершенно не очевидно, неизвестно. У меня нет данных, но вообще-то они должны проверить. Если у вас там оказался человек, замешанный в отмывании, то надо проверить, нет ли каких-то проблем. Пригласите Transparency International к вам, чтобы они разобрались. Проведите, поговорите с группой вкладчиков, отзовите ложные свидетельства, засвидетельствуйте правду, прекратите с ними дела, прекратите дела с Леонтьевым, с Железняком. И тогда, и говорю, вот вы же, я же там написал, что вы же вот как бы говорите, что вы честный человек, там, что все такое. Вот вы на позиции президента в организации, в которой вскрылось такое. Ну, примите меры. Примите меры. Сделайте что-то по этому поводу. Что сделала Мария Певчих? Ничего. Она как бы президент, то есть по идее как бы она вот главное лицо в этой штуке, а Железняк, он там, ну, тоже присутствует, он может принимать решения от имени ФБК, но, типа, вроде как Певчих старше него там по рангу. Какие она приняла меры? Никаких. Знаем мы, что о каких-то проверках, расследованиях, что она что-то разбиралась. Она ничего никуда не писала по этому поводу. Полное радиомолчание после того, как она поотмазывала его в плане вот этой СВР. Больше полное радиомолчание. Значит, вы говорите, что она не получала денег. Я не уверен в этом. Я не уверен в этом. И я не могу... Это требуются их ответы на этот счет. Требуется понимание. Потому что вот эти 20 тысяч долларов в месяц, которые Волков сказал, что он дает, мы же их не видим в отчетности. Они не приходят на американское юрлицо. Они приходят куда-то в другое место. Как они приходят? Каким образом? Крипта это, наличные? Куда приходят? Может, это обеспечение просто жизни топов? Это возможно? Если ты хочешь купить такую организацию, то что лучше всего сделать? Лучше всего давать деньги менеджерам, менеджменту просто. Живите на них. Вот вам каждому по десятке, живите на них. Зарплаты-то у них там невысокие. Последний раз ФБК опубликовал финотчет в 2021 году, при Навальном еще. С тех пор они не опубликовали. И зарплаты там были, ну, 60, ну, 80 тысяч рублей. В Лондоне на этом не проживешь. Значит, было там что-то, не было там чего-то. Мы не знаем. Поэтому я не готов сейчас утверждать однозначно, что она не получала деньги, но я точно могу однозначно утверждать, что она участвовала в отмывании репутации, и она как глава организации формальная, да, ничего не сделала. Вот это я могу утверждать сейчас.
Ну, а вот Волков сказал, что он 20 тысяч, это было давно, а с тех пор ничего не получают. И вот, типа, ну, что вы докажете? Вот не платят нам.
Ну, хорошо, но даже если они тогда платили, это уже большое дело. И если они тогда платили, а теперь их отмазывают в судах, то тут, ну, опять же, можно говорить, что они по зову сердца отмазывают? Но это, слушайте, я не знаю. Сейчас я опять разозлюсь и не знаю.
Так, мы уже час в эфире, у меня последний вопрос офф-топик. Вот я когда слушала это расследование, я думала, вот наверняка половина наших слушателей, которые сейчас сидят в Европе с российскими паспортами, и знает, вот они пришли со своими 100 долларами, 100 евро несчастными в банк, я не знаю какой, и там из них вынули всю душу, причем сделали это через задницу, и все равно отказали. Вот объясните, как это вообще возможно? Вот приходит эта верменда, еще что-то, еще такое. И все это заводится в банке, а тут за 100 евро душу вынимают. Как?
Это другое время было. Это другое было время, и были волшебные латвийские банки, которые участвовали во многих схемах отмывания денег, и в том числе и в этой, то есть они не спрашивали вопросов. Вот, да, приходит, значит, женщина, это вот Мария Левина, которая там по решению арбитражного суда, она там больна, неважно чем, но, подписывала документы за 100 евро, там, обладает какой-то недорогой квартирой в Подмосковье. И вот она такая приходит в латвийский банк и говорит, слушайте, я тут зарегистрировала себя офшор на Кипре, у меня 2 сотрудника, 5000 евро уставной капитал, и вот мне дали кредит на 183 миллиона долларов. Я хочу его на счет загнать. Ну, или на 20 миллионов даже. Ну, неважно, даже любая сумма, то даже 1 миллион долларов, это уже. Вот. Это, кстати, одна из проблем этой штуки, масштаб сумм. Но, кто? Ну, конечно, ни один нормальный банк это никогда в жизни не примет. А латвийские банки принимали. А дальше в латвийских банках уже было много счетов, они их там кидали туда-сюда, и... Ну, это, об этом в расследовании есть подробно. То есть мы получили же банковские документы этих латвийских банков, и много чего там в расследовании про них рассказали.
Ну что ж, тогда ждем, как отреагирует Невзлин расследование в БК, и там, которые, значит, сейчас на стороне Невзлина и рассказывают, что все, рассказывают, что все это подделка, и все это сделал ФСБ. И ждем, как, соответственно, ФБК отреагирует на ваше расследование, потому что пока мы слышим, что все это заказал СВР. А вот как-то меня удивляет... одинаковость аргументации, я бы сказала.
Ну, я бы эти два кейса все-таки через запятую не ставил, но неважно. Мне кажется,
нет, они не согласитесь, связаны. Максим, а нет, они не связаны. И согласитесь, Максим, что ваш очень серьезный кейс, но там просто термоядерная бомба. То есть в ее ярком свете...
Ну, даже знаете, в чем тут дело? Просто тот кейс люди очень хорошо примеряют на себя. Как бы они вот видят, что вот на них там заказал избиение какой-то там олигарх, и они это на себя очень хорошо примеряют. Такие суммы в 400 миллионов долларов никто на себя не примеряет. На самом деле никто же... Это я пример люблю приводить. Вот, Представьте, что в руководстве ФБК был бы человек, который отжал квартиру у бабушки. Вот была бабушка, жила такая милая бабушка, такая добрая, хорошая, в пригороде Петербурга, в своей квартире. А пришел, значит, человек и как-то заставил ее переписать эту квартиру на себя. И теперь в этой квартире живет ее семья, а бабушка это ходит, стучится во все двери, говорит, у меня там жулик, у меня украл квартиру. И вдруг мы бы обнаружили, что этот жулик, он в руководстве ФБК находится. Если бы это было так, то сейчас намного более однозначная реакция была бы от всех, потому что это ситуация, которая всем нам понятна. Мы ее можем на себя примерить. Сразу понятно, вот жулик, вот квартира, вот бабушка. А этот человек, 400 миллионов долларов, квартира такая в Петербурге, сколько стоит? Ну, 100 тысяч долларов, да, там 8 миллионов рублей, там 9-10 миллионов рублей. То есть здесь речь идет о 100 тысяч долларов, значит, миллион долларов это 10, значит, о 4 тысячах таких бабушек. Это целый поезд метро, набитый до упора бабушками, милыми, у которых железняк отжал квартиру. Ну, условно говоря, да, просто для сравнения. Мы не можем себе представить такой масштаб. Это целый микрорайон бабушкиных квартир, которые он отжал. Невозможно представить, и поэтому это все кажется какими-то абстрактными делами. Ну, 400, вот если бы речь шла про 5 тысяч долларов, было бы понятно. Украл 5 тысяч, кошелек взял и украл. Сразу было бы я, так же, как с Невзлиным, было бы такая же реакция. Как это человек, укравший кошелек, и очень убедительные, значит, аргументы, что украл, и там в кошельке лежало 5 тысяч долларов, и он теперь в ФБК, значит, занимает позицию, да даже, не знаю, кого-нибудь там, дизайнера. Весь твиттер бы об этом шумел, как же можно, все. А если украл 400 миллионов, непонятно. Вот не умещается это в голове просто у людей. Как это 4 тысячи бабушек? Микрорайон целый. Это сколько? Обычная хрущевка там, 12-этажка, вот, в которой у моей бабушки была квартира. Это 100 квартир. 4 тысячи квартир. Это сколько получается? Это опять делить надо, значит. 440 12-этажек. Это реально целый микрорайон. Серьезно. Это прямо можно муниципального депутата избрать, блин. Ну, очень сложно представить такой масштаб. Как можно вообще украсть столько денег? И поэтому это тяжелее понять. И поэтому, как бы, когда мы говорим про кейс Невзлина, он понятный очень. А этот кейс, он менее понятный, но я постарался сделать его понятным. И мне кажется, судя по реакциям, все-таки удалось как-то это все-таки упаковать, чтобы это дальше не удавалось заметать под ковер. И, я думаю, не удастся.
Ну что ж, Максим, гигантское спасибо. Я как раз, вот, когда смотрю то, что происходит последние 3 недели, все время вспоминаю известные слова Ли Куан Ю о том, что нельзя бороться с коррупцией, пока ты не посадишь на своего ближайшего друга. Конечно, вы ФБК не друг, и понятно, что ФБК не взлет, но не друзья.
Я
но...
не друг, и сажать никого не хочу.
Да. Но как-то было бы странно не обсуждать все это.
Конечно.
Максим, еще раз огромное спасибо.
Спасибо.
Приходите еще. Хорошо. Не забывайте, господа, подписываться на канал Максима Каца, который, я надеюсь, Даша поставила по ссылке в описании. Не забывайте также на нас подписываться, делиться ссылками, ставьте лайки. Не забывайте приходить к нам завтра. Кстати, напишите, кого бы вы хотели видеть на нашем канале. Все, Даша, вы выключили? Ну, надо сказать, тут мало...